Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров», «Букер 96». Впервые в эфире 17 декабря 96 года.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Микрофона в Праге Иван Толстой. Главным российским культурным событием стало вручение в понедельник вечером букеровских премий по литературе. Премия Букера, бизнесмена в области международной продуктовой и сельскохозяйственной торговли, много лет присуждается Великобритании за лучший английский роман. Эта премия 4 года назад появилась и в России. Ее первыми лауреатами стали Булат Акуджава, Владимир Маканин, Виктор Пелевин и Георгий Владимов. Букеровская премия вручается в двух формах – большая и малая. Премии присуждаются международным жюри, председателем которого в этом году стала Ирина Прохорова, литературовед и главный редактор московского журнала «Новое литературное обозрение». Об обстоятельствах, сопутствовавших этому событию, рассказывает наш московский корреспондент Илья Дадашидзе.
Русский букер, отмечающий сегодня свое пятилетие, премия, как бы изначально рассчитанная на споры и ажиотаж. Прежде всего, в силу своей открытости. Здесь, в отличие, скажем, от премии «Триумф», лауреаты которого были названы несколько дней назад, все известно заранее, кто, кого и за что выдвигает. Словом, шибки мнений возникают сначала вокруг номинаторов и номинантов, затем вокруг финалистов, попавших в шорт-лист, и, наконец, вокруг лауреатов букера «Большого» и букера «Малого». И всегда вокруг жюри, большинство членов которого помолодело на этот раз фактически на поколение. Его сегодня возглавляет Ирина Прохорова, главный редактор НЛО, нового литературного обозрения, журнала Высоколобова, подчеркнуто интеллектуального и столь же подчеркнуто отстраненного от традиционных толстых российских журналов со своим кругом авторов и идей. После того, как в прежние годы жюри, возглавляемые шестидесятниками, присудило букер представителям старшего поколения литераторов, от Ирины Прохоровой ждали не то чтобы противостояние, но все же именно противостояние. Итак, с какими требованиями подходит она к произведениям Петра Олешковского, Виктора Астафьева, Нины Горлановой и Вячеслава Букура, Андрея Дмитриева, Дмитрия Добродеева и Андрея Сергеева, попавших в шорт-лист? В канун присуждения Букеровской премии Ирина Прохорова побывала на «Радио Свобода».
Мне все время задают вопросы о том, что ну вот как, вот теперь новое молодое жюри, вот теперь, значит, вы даете бой шестидесятникам. У меня это все оставит сложное положение, потому что, во-первых, здесь идет речь о разных вещах. Что касается там суждений прежних жюри, у них была своя система подхода к литературе, с которой, может быть, я, скажем так, вот отвлеченно не согласна, но, с другой стороны, я не прочла всех тех произведений, которые прочли они. И поэтому все той картины мира, из которой они выбирали, мне не видно, потому что, когда я столкнулась с тем, что нужно прочитать 50 произведений, тогда представление о том, что хорошо-плохо, очень меняется, потому что видишь фон, на котором эти произведения существуют. То, что, мне кажется, общий порог, вот то, что мы условно называем шестидесятнической позицией, неважно в каком виде проявления, это премия отмечать не произведением, а автором. За заслуги ли, из политической конъюнктуры. Вот тебе давали старым, мы сейчас дадим назло молодым. Понимаете, это на самом деле одно и то же, по большому счету. Это та самая вот упрощенческая идеологическая позиция, которая мне, честно говоря, глубоко неприятна. И мой личный принцип, я не буду говорить обо всех членах нынешнего жюри, мне кажется, они в данном случае солидарны со мной. Насколько это возможно в реальной жизни, как-то объективно оценить картину литературной жизни за предыдущий год, ну и по возможности, в зависимости от нашего знания, как бы общей, и попытаться дать ну, наиболее объективную картину, ну что вот, наиболее, с нашей точки, интересно или хотя бы перспективно. То есть идея некоторой перспективы, попытки найти нового какую-то ноту, голоса, да, какого-то интересного начинания, пусть, может быть, не очень совершенного. Или просто оценить достижение, что вот неважно, кто это писал, маститый писатель или не маститый писатель. Но вот это интересно. Ну, я понимаю, что идеальную картину проще всего писать, реальность она всегда поправляет. Но, тем не менее, мне кажется, в нашем жюри была именно такая установка. Насколько она реально реализовалась, и вправе судить уже общественность. Единственное, что мы очень долго спорили. И мне очень приятно, что мы с коллегами как-то сразу договорились, что у нас не будет никаких голосований, а именно каких-то механических поднятий рук, кто за, кто против большинства. Потому что все-таки, конечно, при осуждении премии это род, ну, на части литературной игры. Да, это все-таки некоторое не вынесение приговора, вот что часто как-то бывает, да, вот если мы сказали, что этот главный, то все остальное мир рушится. Все-таки мы прекрасно понимаем некоторые условности этой игры и ограниченности, что мы можем ошибиться, а литературный процесс, так сказать, пойдет все равно по-своему, и да, история разберется. И тем не менее, попытка убедить друг друга, мне кажется, сама по себе была плодотворна. И мне кажется, при всем том, что никто из нас не остался довольным результатами вот шорт-лист, который мы выбрали, тем не менее, он был очень интересен для нас самих, и на самом деле мы смогли частично убедить друг друга, что сам по себе позитивный момент. И тех людей, которые мы выбрали, более или менее вот, адекватно отражают, ну, некоторое состояние словесности. И если вы посмотрите, в этом листе все оказались довольно разные художники, скажем так, да, со своими некоторыми эстетическими принципами, критериями, да, и жанровыми очень большими разнообразиями, что само по себе, мне кажется, уже некоторым образом хороший результат. Да, можно спорить о том, что Гондлевский должен был туда попасть, но вот, скажем, коллеги посчитали, что это не так, но это уже частности, понимаете? Тут дело вкуса ведь действительно, я уже об этом говорила, малодоказуемое. На самом деле всегда, даже при всей аргументации, очень сложно объяснить, почему это произведение лучше другого. И наши попытки, людей достаточно профессиональных, мы все-таки практически там филологи, за исключением Евгения Попова, который литератор и, может быть, лучше всех нас понимает, как делается произведение, саму структуру. Но, тем не менее, мнения выстраивались, исходя из наших профессиональных задач и навыков. И я считаю, что в данном случае мы, по-моему, очень неплохо так сумели, если не совершенно договориться, то, во всяком случае, хорошо подискутировать, что уже достижение. Вы знаете, тут такая возникает вся щекотливая ситуация. Меня действительно часто спрашивают, вот чем нынешнее жюри, там, скажем, отличается от прежних. И всегда в связи с этим возникает вопрос, вот там были шестидесятники, а вот здесь пришли семидесятники. И, значит, вот расскажите нам, да, как идет некоторым образом, так сказать, отторжение там, принципа шестидесятничества. Вы знаете, у меня все остается впечатление некоторой некорректности постановки вопроса в этой связи. Потому что, понимаете, я, так сказать, понимаю в бытовом плане, что подразумевает противостояние шестидесятников, там, семидесятников, восьмидесятников и так далее. Хотя я думаю, что продолжают властвовать какие-то стереотипы, мышления, заложенные именно в те самые 60-е годы. Во-первых, это вот идея постоянного противостояния, причем такого довольно упрощенного. Вот было одно поколение, значит, отцы и дети как бы все время моделируются вот в такой идее, что, значит, дети должны плевать там на затылки отцов, а отцы там должны, я не знаю, гробить своих детей. Мне кажется, понимаете, здесь ситуация немножко упрощенческая, потому что, на самом деле, если есть идея противостояния, то она идет совсем не по принципам генерации. Вот что интересно, мне кажется, в нынешнем моменте. А как бы вот, я не знаю, внутреннее состояние целых слоев общества, да, их угол зрения на происходящее, по моим наблюдениям, никак не связано в каком году, с тем, в каком году человек родился. Условно говоря, если в кавычках взять, так сказать, шестидесятническую идеологию, исповедуют очень часто совершенно молодые люди. А именно старые принципы идеологические, мировоззренческие, какие угодно. И огромное количество людей, которые по рождению своему принадлежат шестидесятникам, совершенно в эту категорию не вписываются. Поэтому, мне кажется, вот как бы мой подход мало чем отличается вот в плане жюри, я бы сказала, и суждения, мало отличается от той политики, которую я пытаюсь проводить в журнале, культурной политики. Все-таки мои исходные идеи – это, некоторым образом, борьба со стереотипами мышления, которые укоренились в нашем обществе, и которые, к сожалению, чаще всего не пересматриваются, а продолжают уже в таком каком-то другом обличии прекрасно существовать в новом времени. И я думаю, что идея вот этой битвы шестидесятников там и семидесятников, то, как она понимается в нашем обществе, но, несомненно, идет смена каких-то эстетических категорий, мировоззренческих принципов. Но мне кажется, что это все подстраивается под эту старую подкладку 60-х, там, 70-х годов. Плохо осмысленно очерчено.
Рассказывала председатель букеровского жюри Ирина Прохорова. После этого как бы методологического вступления назовем имена лауреатов премии. Большой букер достался поэту и переводчику Андрею Сергееву за роман «Альбом для марок», коллекция вещей, слов и отношений. Краткая справка о лауреате.
Андрей Яковлевич Сергеев родился в Москве в 1933 году. С конца 50-х переводил англо-американскую поэзию Фроста, Робинсона, Эллиота. Свои стихи и прозу печатал с 90-го года. Роман «Альбом для марок» вышел не полностью в журнале «Дружба народов» в 95-м.
С Андреем Сергеевым беседует по телефону Илья Дадашидзе.
Когда я подошел к вам за полчаса до объявления лауреатов премии Букера, вы как бы совершенно, насколько я понял, не ожидали, что вы станете обладателем большого Букера.
Знаете, Союз писателей, как и КПСС, регенерировалась в постсоветской России. Так что у нас премии Букера, кроме первой, которая была дана без предвзятостей, удачно или неудачно, это там вопрос вкуса, у нас 3 года премии давали свои своим. Свои заседают в жюри, свои получают премии. И транспонируя эту ситуацию на сегодняшний день, я никак не ожидал, что я даже окажусь в шорт-листе. Это было потрясением. Тем более, что когда слышишь вокруг разговоры про действительно хорошую вещь «Поворот реки» Андрея Дмитриева, то, естественно, предполагаешь, что туда должны склониться голоса. А еще про меня много говорили, что вот роман это или не роман, и тому подобные рассуждения теоретические, на которые я решительно не способен. Поэтому я, никоим образом не ожидал.
Скажите, пожалуйста, а что чувствует человек, который становится лауреатом одной из самых престижных сегодня в России премий?
Человеки разные. Вот, например, я ничего не почувствовал, кроме легкого обалдения. Вот объявление о премии... И потом я видел себя по телевизору в ночной программе, где я что-то говорил после того, как меня выкликнули и вызвали. Это было состояние некоторой анестезии. Все было отключено. Я на вид нормально функционировал, я чего-то говорил, я дал вчера несчетное количество всякого рода мелких, крупных интервью с фото, видео и просто диктофонами. Но это было некоторая анестезия, которая кончилась только по приходе домой.
Скажите, пожалуйста, это ведь с этой вещью, с альбомом для марок, вы впервые выступили в прозе?
Нет. Ну, начать с того, что я, сколько себя помню, писал, а всерьез я писал с 55-го года. Но, естественно, при цензурном режиме нести свои произведения в редакцию – это то же самое, что делать самодонос. Это занятие для людей, которые еще глупее, чем я. Но, соответственно, когда у нас пришли свободы, когда у нас умерла цензура, начали меня сначала печатать в 90-м году в Риге, где было посвободнее. И главное, что вот этих самых союз писательских традиций, вот этой вот колхозной эстетики, было поменьше. И в замечательном журнале «Родник» начали печатать как раз вот первые главы моего альбома для марок. Потом с 93-го года меня стали печатать в Москве. С тех пор меня напечатали раз 20-25 в Москве. Но написано у меня, не так много. Собрание сочинений я не написал, но тома 3 у меня есть. У меня напечатано по разным журналам, там «Новый мир», «Знамя», «Новое литературное обозрение», мой любимый журнал, чудный, роскошный такой пижонский журнал «Золотой век», журнал, который я люблю. Вот я по ним печатался много, и по ним у меня напечатаны микрорассказики, такие, я их просто называю рассказики, маленькие-маленькие, по полстранички, по страничке, несколько очень длинных стихотворений, там строк по 100, по 200, вот таких вот. Поэма, портреты всякого рода виденных мною людей, которые созданы гиперреалистическим методом, где я стараюсь сам ничего не говорить, а использую их прямую речь, которую я запомнил, которую я стараюсь преподать так, чтобы она наиболее выигрышно зазвучала и обрисовала их самих собственными средствами, а себе позволяю, какие-то там замечания, когда больше, когда меньше. В общем, вот такие гиперреалистические портретики. Вот сейчас я написал большие воспоминания о Бродском.
Это была телефонная беседа Ильи Дадашидзе с лауреатом Большого Букера Андреем Сергеевым. волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш выпуск посвящен Букеровской премии 96-го года. Премии были вручены в Москве в понедельник. По традиции, в тот же день вручается и «Малый Букер». В этом году его победителем стал поэт Сергей Гондлевский. Краткая справка об авторе.
Сергей Маркович Гондлевский родился в Москве в 1952 году. Автор двух поэтических сборников «Рассказ» и «Праздник». Критик и эссеист. Работает редактором отдела критики в журнале «Иностранная литература». Член неформального московского кружка, куда помимо него входят Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Семен Файбисович и Лев Рубинштейн. Автобиографическая повесть «Трепанация черепа» – дебют поэта в прозе. Повесть вышла в журнале «Знамя» в 1995 году.
Предлагаем вашему вниманию небольшой фрагмент из литературного интервью, которое Сергей Гондлевский дал нашему радио.
Ну, в двух словах описать, как я себе вообще представляю нынешнюю ситуацию. Ведь все же стонут, что все сказано, и что случай вообще-то в литературе беспрецедентный. И я снова не согласен, потому что настоящая литература всегда была делом предельно сложным, и настоящие удачи бывают только тогда, когда писатель берется, ну, за дело очень рискованное, с его точки зрения безнадежное. Если человек испытывает какую-то уверенность в себе, какую-то гарантированность успеха, это не признак того, что получится что-то хорошее. Так что в литературе всегда было тяжело. Ну да, сейчас есть специфическая сложность нашего времени, что язык уже сильно изношен, что все время попадаешь в чужой след. Хорошо. А 200 лет назад, когда наоборот, язык был не разработан, метафизического языка не было совсем, это наоборот была проблема дефицита. Если сейчас проблема перепроизводства, тогда вот дефицита. Что на самом деле здесь? Здесь вряд ли имеет смысл говорить, что наше время самое тяжелое. Наверное, имеет смысл говорить о том, что сейчас действительно есть серьезные сложности, присущие именно нашему времени. И вот в этой ситуации одни писатели облегчают себе задачу тем, что, скажем, пишут по инерции. Уже богатая речь, богатая традиция. Можно к какой-то традиции подключиться, и она так или иначе вынесет. То есть они работают не на износ, и результаты таковы. Но при этом соблюдается полное такое литературное благообразие. И человеку неискушенному это может, конечно, ввести в заблуждение, что вроде бы, ну, так сказать, все параметры литературы есть. Другие себе облегчают задачу тем, что полностью отказываются от, ну, создания каких-то изделий, от литературной условности, от того, что делает искусство вообще, ну, каким-то напряженным трудом и преодолением. А вот что делать третьим, я не знаю, потому что там нет гарантий, там нет регламента, и надо все время что-то выдумывать, искать и напрягаться. Мне бы хотелось принадлежать к этой третьей группе литераторов. Я не знаю, что у меня получается или получится.
Это был фрагмент литературного интервью Сергея Гондлевского нашему радио. И в завершение стихи в авторском исполнении.
Говори, что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла городской рекою боржа по закатному следу, как 2-3 июня до 22 числа, встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету, как дыхание липы сквозит в духоте площадей, как со всех четырех сторон света гремело в июле, а что речи нужна позарез подоплека идей и нешуточный повод. Так это тебя обманули. Слышишь, гнилью арбузной пахнул овощной магазин. За углом в подворотне грохочет порожняя тара. Ветерок из предместья донес перекличку дрезин, и архивной листвою покрылся асфальт тротуара. Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда. Все расчеты на смарку, поешь на дожде винограда, сидя в тихом дворе. И воочию увидишь тогда, что приходит на память в горах и расщелинах ада. И иди, куда шел, но как в бытность твою по ночам, и особенно в дождь будет голую веткой упрямо, осязая оконные стекла, программный анчар, трогать раму, что мыло в согласии с азбукой мама. И хоть уровень школьных познаний моих невысок, вижу, как наяву, сверху вниз, сквозь отверстие в колбе, с преснопамятным шелестом сыпался мелкий песок. Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби. Об пол злостью, как тростью ударь, шельмовства не тая, и спитой шарлатан с неизменную шаткой треногой, чтоб прозрачная, призрачная распустилась струя, и озоном запахло под жековской кровлей убогой. Локтевым электричеством мебель ужалит, и вновь говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста, раз тебе недобитку внушает такую любовь, это гиблое время и богом забытое место. В это время вдовец Айзенштадт 47 лет колобродит по кухне, и негде достать пипальфена. Есть ли смысл веселиться, приятель? Я думаю, нет. Даже если он в траурных черных трусах до колена. В этом месте, веселье которого есть питье, запорожнюю тарой видавшие виды ребята, за Серегу Есенина или Андрюху Шинье, по традиции пропили очередную зарплату. После смерти я выйду за город, который люблю, и, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи, одержимой печалью в осенний простор протрублю то, на что не хватило мне слов человеческой речи. Как баржа уплывала за поздним закатным лучом, как скворчало железное время на левом запястье, как заветную дверь отпирали английским ключом, говори, ничего не поделаешь с этой напастью.
Сергея Гондлевского в авторском исполнении мы завершаем нашу программу, посвященную присуждению букеровских премий 96-го года. Принимали участие лауреаты Букера Андрей Сергеев и Сергей Гондлевский, председатель букеровского жюри этого года Ирина Прохорова, Илья Дадашидзе и Ольга Поленова. Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
«Американский час» с Александром Геннисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренне как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стёба. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Слушайте радиоочерк Тамары Лиленковой «Звери и люди» впервые в эфире 13 декабря 1996 года.
Если бы однажды Ева не разговорилась со змеем, а капиталистская волчица отвернулась равнодушно от Ромула с Рэмом, кто знает, какой бы была история человечества, если бы была вообще. В прежние времена люди умели понимать язык зверей. Это было необходимо для того, чтобы приручить, одомашнить и сделать съедобными некоторых из них. Приручая животное, человек всегда корыстен. Он требует от него службы и послушания, подчинения собственной воле. О способах такого подчинения и методах дрессировки, отношениях между животными и людьми рассказывают художественный руководитель театра зверей Наталья Дурова, старший тренер утрижского дельфинария Владимир Петрушин и старший научный сотрудник Московского государственного университета Константин Панютин. Вы слышали отрывок беседы со Слицей Мартой, актрисой театра «Дедушки Дурова». О традициях театра говорить не имеет смысла. Каждый в свое время там побывал и получил детское удовольствие. Но не каждый знает, что так называемый дуровский метод дрессировки значительно отличается от прочих цирковых приемов. Об этом мой первый вопрос к Наталье Юрьевне.
Первое выступление мое было в 4,5 года. В Советском Союзе не было детского труда, и были просто вкладыши в трудовую книжку отца или матери, и нас зачисляли учениками, стажерами. Вот такой вкладыш у меня появился в 9 лет, когда в годы войны я сумела выходить и взять на арену цирка гепарда. А вообще у меня была нянька, нянька-слониха Лили. Когда папа с мамой шли репетировать, они мою коляску оставляли с ней. А потом это уже вошло в привычку. Она всегда была со мной. И папа не боялся меня оставлять. Знаете, папа даже иногда сам, если он немножко выпит, это было в годы войны иногда, когда было трудно согреться, он и слона напоит, и сам выпьет. Мама снимала кольца, меняли на спирт, спирт на мясо и кормили. Понимаете, вы не можете не накормить свою работу. На этом основан дуровский метод. Вы не бьете животных, а вы вырабатываете условные и безусловные рефлексы и закрепляете их вкусовым поощрением. Есть насущная необходимость. Сено, ветки, картофель, ну, морковка уже это лакомство, яблочко это лакомство, кусочек мяса это лакомство, а вот кость для волка это основная пища.
А дурные привычки есть у животных?
Да, конечно. Особенно много дурных привычек, как ни странно, у обезьян. Все, что присуще человеку, перенимают очень быстро. Курение, любят выпить безмерно. У нас была обезьяна, папина обезьяна. Ей было 41 год, комадрил. Это было ужасно, когда она выпивала. Моти ее звали. Это ужасное зрелище, это пьяная женщина. Во всех своих ипостасях и так далее, и так далее. Есть и другое. У любого животного это может быть экстремальные обстоятельства весенних периодов. У экзотов, которые могут не совпадать с нашими календарными месяцами, вот тогда появляются дурные привычки. Но почему, скажем, дрессировщики не берут самцов-слонов? Потому что их страсти проходят гораздо труднее, чем у самок, хотя и самкам не легче.
А с кем легче работать, с мужскими или с женскими животными?
По-разному, по-разному. Есть такие виды животных, которые, скажем, особь женского пола, она скорее пойдет к мужчине и наоборот. Этим отличаются в основном попугаи, но не любят работать с самцами, обезьянами, человекообразные. Это трудно, потому что самцы всегда крупнее, сильнее. Что я могу вам сказать? Кто самый трудный? Я бы поставила в первую очередь это... экзоты. Экзоты, не познанные в дрессуре. Второе – это птицы. Это самая сложная работа. Цапля считалась, что эта птица не поддается вообще дрессуре и не поддается содержанию в условиях зоопарка или резервации какой-то. В заповедниках еще были. Кстати, в Кенигсберге когда-то пробовали цаплю. Это был мучительный процесс. Там третье поколение задержалось. Понимаете? Но ведь с ней опасно работать. По прицелу цапли, по бионике, вот и делают бесшумные пистолеты. Она стреляет только раз в свою жертву. То в глаз, то в сердце. Другие места нет. Она пришпиливает. Кого хотите? От большой мишени, как человек, до лисицы, до лягушки, до рыбки, до мяса. Четкий прицел. Все.
А змеи, какие они по характеру?
Они знают запах моей помады. Причем она лезет тебя ласкать. Конечно, если бы можно было выразиться об интеллекте животного, у змей бесспорно он присутствует. А вот гипноз, как удав съедает кролика, он его парализует своим взглядом.
А кошачьих дрессировать сложно?
Мой дед первый, кто начал дрессировать кошек. Но в его записках была такая фраза. «О, Боже! Как я не люблю прикасаться к этим существам грациозным. Кошек и женщин я бы не дрессировал. У них слишком развито чувство собственного достоинства».
По слухам, когда кто-нибудь из дуровых приходил на чужое представление, билетерам давалось указание сажать его не ближе 10-го ряда. В противном случае работавшее на арене животное могло оставить своего дрессировщика, чтобы потереться о дуровскую коленку или лизнуть руку. Такова магия потомственного таланта. Но однажды во Владивостоке у юной еще Наташи произошел несчастный случай с рысью. Я напомнила ей об этом.
Костюм не было примерки. Его привезли утром, дорогостоящий костюм, а вечером премьера. Это было платье, тетовские камни кругом, огромная юбка из тюльмалина. А я репетировала, как сегодня вы видели, в своих брючках, в спортивной курточке. И когда она меня увидела, она меня приняла сразу. Мое лицо, мой голос, но запах другой. И предмет заволновался, это рысь. Вот она сидит, вот голова здесь, я беру ее передние лапы и кладу себе сюда. Затем подтягиваю задние и укладываю ее горжетом. Потом я ее с себя снимаю, кладу на полу, она вскакивает на задние лапы и идет. И вот когда полный свет дали, она сошла с барьера, тут и произошла эта трагедия. Заволновалась юбка, она стала с ней играть и одновременно разорвала мне ноги. Было 17 рваных ран. Я доработала, я не изменилась, доработала до конца, вышла на поклон, но кровь была видна и много. Понимаете? А когда уже зашла за занавес, потеряла сознание.
Вот бывают подлые животные?
Да, бывают. Бывают. Вот прибывает ко мне животное, я начинаю репетировать. Я чувствую в нем фальшь. Спиной, кожей, своим зрением шиферским вот этим. Вот понимаете, когда я вижу все, я не доверяю себе, я еще пробую. Потом я передаю своему ассистенту. Он тоже чувствует что-то не в своей тарелке. Тогда мы даем попробовать другому дрессировщику. И тогда возникает термин «списать на обозрение», то есть посадить в зверинец. Оно также будет работать, вы уже сделали несколько трюков, за решеткой клетки, но не принесет никому беды. Потому что бывают гиганты животные. Я для них перышко. Это надо просто знать. Этику поведения свою и животного. Например, есть животные, которые не выдерживают прямого взгляда. Обезьяны, кроме человекообразных. А прямой взгляд, вот для мелких обезьян, он вызывает раздражение, реакцию нападения. Поэтому у вас должно быть зрение такое, как у шофера. Видеть все, но не мешать чувствовать себя спокойно тому существу.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Звери и люди».
птиц сложно, но они выступают – цапли и пеликаны. Дрессировать рыб невозможно, и тогда тренируют дельфинов. Они такие же, как мы, млекопитающие. А вот кто такие люди на их дельфиний взгляд, расскажет старший тренер утрижского дельфинария Владимир Петрушин.
По отраженному сигналу, который воспринимается всем телом, в большей части нижней челюсти он воспринимает, он имеет представление о том, что его окружает. Ну а так как вот звук проникает и внутрь предметов, то дельфин видит, вернее, слышит предметы как бы изнутри, понимаете? То есть он различает материал, структуру, из которого сделан тот или иной предмет. Вот. Ну, если вот он, допустим, посылает импульс какой-то локационный в сторону человека, то он видит существо внутри, легкие, там, печень и прочее, как бы рентген, понимаете? Получается только такой звуковой рентген. Эти вот свойства иногда заставляют дельфина относиться к человеку как к существу себе подобному, понимаете? И когда в воде человек, он напоминает ему больное животное, понимаете? Его же вида.
Теперь о методах воспитания и дрессировки.
Свисток для него – это синоним рыбы. А рыба дается несколько позже, понимаете, свистка. Она дается обязательно. Это как бы отсроченное подкрепление. Но свистком человек указывает дельфину, за что именно он получил рыбу. Ну, а потом, ну, есть много методик, так сказать. Есть сложные методики, есть простые вещи. Животное хитрое. И они сразу раскусят вот неопытного тренера, кто, так сказать, идет у них на поводу, и начинается дрессировка наоборот. Ну, очень просто. Вот дельфин начинает прыгать, мячу касается, да? Ну, опытный тренер нормально с ним работает, коснулся, там, свисток рыбы и так далее. А неопытного он начинает дельфин дрессировать. Как ему образом. Вот он прыгает или к руке и чуть-чуть не затягивается, ну буквально может быть миллиметр, не касается руки. И у него естественная потребность, ну чуть-чуть вот ему помочь. Ну что там, миллиметр, раз, коснулся. Дельфин это дело очень быстро проанализирует и так потихонечку снижает.
А наказывать, наказываете?
Наказывать в традиционном смысле, конечно, мы их не можем. Они в воде, они просто уйдут от тебя. Но есть другая форма наказания. Это лишение общения с человеком. Если он что-то не делает, то уходишь просто. Просто уходишь, ничего больше не делаешь, и все. И он начинает всем своим видом привлекать внимание твое, то есть требует от тебя, ну вот где же ты, почему и так далее. Вообще у них удивительные качества дельфинов. Они дружелюбные по отношению к людям. Там бывают, конечно, интересные вещи, даже мне необъяснимые. Ну вот я выступал в Югославии с дельфинами. Приходит девушка, какая-то там топ-модель. Меня просят, пусть она там снимется для рекламы и так далее. Одевают на нее какую-то майку с рекламной надписью и в воду. И вот у меня был дельфин такой, ну, поразительный вообще, добрейший дельфин. То есть он любил всех, а детей. И вдруг на эту девушку невероятная реакция начинается. Я же вижу по нему, он начинает щелкать зубами. Вот. Не то, что он ее бьет или что-то, но вот он как бы демонстрирует агрессию, как бы предупреждает, вот, вообще не приближайся ко мне и так далее. Она испугалась, она ведь тоже, естественно, почувствовала. И для меня это удивительно. И только вот так всякими ухищрениями я все-таки заставил его, чтобы он ее прокатил. Но это надо было видеть, с каким он это неудовольствием делал. Иногда у них бывают половые чувства по отношению к женщинам. Но это понятно, это не есть агрессия. Так начинает поглаживание, трутся плавниками, подходят, трогают плавничками. Ну, такие лирические какие-то, нежные такие. Очень серьезным для них поощрением является вот почесывание, поглаживание, похлопывание. Причем у них кожа-то очень чувствительная. Они любят, когда ноготочками их почесывают. Вот что-то они прям все извиваться начинают. Огромное удовольствие они от этого испытывают. Вот они, пожалуй, по своему поведению, по восприятию, напоминают где-то 11-12-летних детей. Они очень быстро схватывают, очень сообразительные. Но в то же время и капризные, вот что-то вот такое. В особенности самки. Самки, они более талантливые. Мне приходилось с теми, с другими работать. Они гораздо быстрее схватывают, чем самцы, но они капризнее.
Владимиру Петрушину приходилось работать в дельфинариях также и с касатками.
В общем-то, в неволе она вот эти вот качества свои особенно не проявляет. Вот. Она нормально ведет себя, как та же Афалина. В принципе, такие же способности. одинаковые, хорошо обучается. Но она вот опасна в силу своих размеров. До 3,5 тонн, представляете себе? Даже если она захочет вас полоскать, ну, условно говоря, прижмет как-то к бортику и все. Поэтому, конечно, работа с ней, она специфична, требует так осторожности определенной и так далее. Или, например, вот бывают такие случаи, ну вот плавает человек с касаткой, нравится ей это, там ее почувствует, катается на ней и так далее. Потом человеку надо выходить, а касатки не хочется. Ну и вот что ты с ней сделаешь, вот с такой двухтонный кит, понимаете, идет. Ну как? Приходится там огонять, там, прием и так далее. Она не потому, что она там агрессивна или что-то, ну, не хочется. И вот ей хочется там играть дальше с человеком. Как маленький ребенок, двухтонный, представляете?
Песня в исполнении белого кита Егора, он же морская канарейка. Дрессировщики, как правило, используют уже заложенные в животном возможности – рефлексы. И вот об этих возможностях я попросила рассказать старшего научного сотрудника кафедры зоологии позвоночных Московского государственного университета Константина Константиновича Понютина.
Можно рассматривать как дрессуру, скажем, и тренировку. Ну, например, чтобы вы стреляли всегда правильно. Вот спортивный тренинг можно, так сказать, уподобить той дрессуре, под которой большинство и понимает дрессуру. Например, цирковую. Здесь ведь на выступление отводится строго ограниченное время, какие-то там минуты. И животное должно четко, однозначно сделать одно и то же. Здесь нет времени для импровизации. Есть другое понятие дрессуры, например, вот то, что называют Дуровским, так сказать, на вкус и поощрение. Подобно тому, как вот родитель говорит своему ребенку, вот принесешь 5, получишь там тортик, принесешь 2, ну, получишь розгу. Ну, Дуровский, правда, метод предусматривает только пирожные. Стандартное, так сказать, представление о дрессировке, о воспитании животных и так далее завязано на том, как человек на них воздействует. А я лет 15 назад, даже немножко больше, повернул вопрос наоборот. Принципы взаимодействия животных с человеком, по каким принципам они с нами взаимодействуют, вот это понять важнее. Ну, например, вот есть охотничьи собаки, лайки. И когда ты на охоте кормишь собаку, что сначала накорми собаку, потом ешь сам. Но когда охотников, занимающихся тоже с охотничьими собаками, легавыми, по перу, охотой на птицу, спрашиваешь, когда ты на охоте кормишь собаку? Опытных, потомственных. Ну, поел остатки, отдай собаке. Казалось бы, охотничьи собаки там и там. Но в одном случае стараются кормить раньше, в другом позже. Почему сложилось, мол, так? На самом деле имеет довольно серьезное поведенческое значение. Ведь кто первый ест, тот главнее в нашем сообществе. И результативность охоты, добычного с лайкой, зависит от того, насколько она инициативно себя ведет. То есть, как далеко она от тебя уходит, ищет зверя, насколько большую территорию она обыскивает. А ты к ней на ее лай подходишь. А результативность охоты по перу, важно, чтобы собака все время была на тебя замкнута. Ряд таких приемов мы используем, совершенно не отдавая себе отчета, откуда это взялось. Что отделило человека от животных? Слово. Разница где-то такая трудно уловимая на первый взгляд, а в общем-то довольно понятная, отличающая, так сказать, вот метод действия человека от метода действия животных с очень высоким интеллектом, способностью договориться. А коммуникация у волков в этом ближняя в основном идет на мимике. А у них количество мимических движений, на наш взгляд, очень мало заметных. Такой же, как у шимпанзе, специальным исследованием показано, такое же количество мимических выражений. сигнализирующих, так сказать. Их можно было бы сравнить со словосочетаниями какими-то и так далее. Теперь, как собака-то с нами взаимодействует? Нам часто кажется, что она вот так все на словах и так далее. Но ведь мы себе образно представляем. Вот мы сидим, задумались, что надо бы пойти с собакой погулять. Она сидит рядом, смотрит нам в лицо. И мы только еще подумали. Она с лаем срывается, несется к двери, прыгает около места, где висит ее поводок и так далее. Приглашает, пошли гулять. Ну, прямо чистая телепатия, казалось бы. А на самом деле какие-то движения нашего лица, сопутствующие нашему размышлению о том, что надо встать, одеться, пойти гулять и так далее, представляешь? Она прекрасно их прочитала. Для собаки наш мимический язык – это громкий разговор. Хотя мы друг от друга его часто не слышим. Я люблю задавать такой вопрос. Кто кого больше, в принципе, в среднем любит? Человек собаку или собака человека? И вопрос о том, что же такое любовь, возникает. Вот такой нобелевский лауреат Конрад Лоренц, о котором многие слышали, в своей книге «Агрессия» довольно хорошо эту вещь показал. Дружба и любовь возникает только у видов хорошо вооруженных и часто конфликтующих друг с другом. У них развивается ритуальное поведение не наносить друг другу травму. И затем двое могут объединиться от любовь. И вот дружба и любовь, вот сотрудничество, так сказать, двое против остальных. И становится сильнее. Так вот, поскольку волки, предки собак, вооружены гораздо лучше, чем человек. И дружба и любовь у них внутри стаи была отработана лучше естественным отбором, чем у наших предков. А собака же рассматривает человека как члена своей стаи. То собака любит человека больше, чем человек собаку.
Слушали радиоисследование Тамары Леленковой «Звери и люди». Режиссер передачи Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вы слушали передачу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Генис.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».